Ги де Мапасан, мадмуазель Фифи. Майор граф фон Фальсберг, командующий прусским отрядом, дочитывал принесенную ему почту. Он сидел в широком ковровом кресле, задрав ноги на изящную мраморную доску камина, где его шпоры. Граф пребывал в замке Ювиль уже 3 месяца, пробили пару заметных, углубляющихся с каждым днем выбоин. Чашка кофе дымилась на круглом столике. Мозаическая доска, которого была залита ликерами, прожжена сигарами, изрезана перочинным ножом. Кончив иной раз чинить карандаш, офицер-завоеватель от нечего делать принимался царапать на драгоценной мебели цифры и рисунки. Прочитав письма и просмотрев немецкие газеты, поданные обозным почтальоном, граф встал, подбросил в камин 3 или 4 толстых, еще сырых полена. Эти господа понемногу вырубали парк на дрова и подошел к окну. Дождь лил потоками. То был нормандский дождь, словно изливаемый разъяренной рукой. Дождь косой, плотный, как завеса. Дождь, подобный стене, из наклонных полос хлещущий, брыжущий грязью, все затопляющий, настоящий дождь окрестностей Руана, этого ночного горшка Франции. Офицер долго смотрел на залитые водой лужайки и вдаль, на вздувшуюся и выступившую из берегов Андель. Он барабанил пальцами по стеклу, выстукивая какой-то рейнский вальс. Как вдруг шум за спиной заставил его обернуться. Пришел его помощник, барон фон Кельтенштейн, чин которого соответствовал нашему чину капитана. Майор был огромного роста, широкоплечий, с длинной веерообразной бородою, не спадавшей на его грудь, подобно скатерти. Вся его рослая торжественная фигура вызывала представление о павлине, военном, распустившем хвост под подбородком. У него были голубые, холодные, спокойные глаза, шрам на щеке от сабельного удара, полученного во время войны с Австрией. И он слыл не только храбрым офицером, но и хорошим человеком. Капитан маленький, краснолицый, с большим, туго перетянутым животом, коротко подстригал свою рыжую бороду. При известном освещении она приобретала пламенные отливы, и тогда казалось, что лицо его натерто фосфором. У него не хватало 2 зубов, выбитых в ночь кутежа. Как это вышло, он хорошо не помнил, и он шепелявя выплевывал слова, которые не всегда можно было понять. На макушке у него была плешь, вроде монашеской танзуры, руно коротких курчавящихся волос, золотистых и блестящих, обрамляло этот кружок обнаженной плоти. Командир пожал ему руку и одним духом выпил чашку кофе, 6-ю за это утро. Выслушивая рапорт своего подчиненного о происшествиях по службе, затем они подошли к окну и признались друг другу, что им не весело. Майор, человек спокойный, имевший семью на родине, приспособлялся ко всему, но капитан, отъявленный кутила, завсегдатай притонов и отчаянный юбочник, приходил в бешенство от вынужденного трехмесячного целомудрия на этой захолустной стоянке. Кто-то тихонько постучал в дверь, и командир крикнул: «Водите!» На пороге показался один из солдат-автоматов. Его появление означало, что завтрак подан. В столовой они застали трех младших офицеров. Лейтенанта Отто фон Гросслинга и двух младших лейтенантов Фрица Шейнаумберга и маркиза Вильгельма фон Эйрик, маленького блондина, надменного и грубого с мужчинами, жестокого с побежденными и вспыльчивого, как порох. С минуты вступления во Францию товарищи звали его не иначе, как мадемуазель Фифи. Этим прозвищем он был обязан своей кокетливой внешности, тонкому, словно перетянутому корсетом стану, бледному лицу с едва пробивавшимися усиками, а также усвоенной им привычке употреблять ежеминутно, дабы выразить наивысшее презрение к людям и вещам, французские слова «фи», «фи донк», которые он произносил с легким присвистом. Столовая в замке Ювиль представляла собою длинную, царственно-пышную комнату. Ее старинные зеркала все в звездообразных трещинах от пуль, и высокие фландерские шпалеры по стенам, искромсанные ударами сабли и кое-где свисавшие лохмами, свидетельствовали о занятиях мадемуазель Фифи в часы досуга. Три фамильных портрета на стенах, воин, облаченный в броню, кардинал и председатель суда курили теперь длинные фарфоровые трубки, а благородная дама в узком корсаже надменно выставляла из рамы со стершейся позолотой огромные нарисованные углем усы. Завтрак офицеров проходил почти безмолвно. Обезображенная и полутемная от ливня комната наводила уныние своим видом завоеванного места, а ее старый дубовый паркет был покрыт грязью, как пол в кабаке. Окончив еду и перейдя к вину и курению, они, как повелось каждый день, принялись жаловаться на скуку. Бутылки с коньяком и ликерами переходили из рук в руки. Развалившись на стульях, офицеры непрестанно отхлебывали маленькими глотками вино, не выпуская изо рта длинных изогнутых трубок с фаянсовым яйцом на конце пестро расписанных, словно для соблазна, гутентоттов. Как только стаканы опорожнялись, офицеры с покорным и усталым видом наполняли их снова. Но мадемуазель Фифи при этом всякий раз разбивал свой стакан, и солдат немедленно подавал ему другой. Едкий табачный туман заволакивал их, и они, казалось, все глубже погружались в сонливый и печальный хмель, в угрюмое опьянение людей, которым нечего делать. Но вдруг барон вскочил. Дрожа от бешенства, он выкрикнул: «Черт побери! Так не может продолжаться! Надо, наконец, что-нибудь придумать!» Лейтенант Отто и младший лейтенант Фриц, оба с типичными немецкими лицами, неподвижными и глубокомысленными, спросили в один голос: «Что же, капитан?» Он с минуту подумал, потом сказал: «Что? Если командир разрешит, надо устроить пирушку». Майор вынул изо рта трубку. «Какую пирушку, капитан?» Барон подошел к нему. «Я беру все хлопоты на себя, господин майор. Слушаюсь, будет отправлен мною в Руан и привезет с собою дам. Я знаю, где их раздобыть. Приготовит ужин, все у нас для этого есть, и мы, по крайней мере, проведем славный вечерок». Граф фон Фальсберг улыбнулся, пожимая плечами. «Вы с ума сошли, друг мой!» Но офицеры вскочили со своих мест, окружили командира и взмолились. «Разрешите, капитан, точный начальник, разрешите, разрешите, начальник, здесь так уныло!» Наконец майор уступил, сказав: «Ну, хорошо, хорошо». И барон тотчас же послал: «Заслушаюсь». То был старый унтер-офицер. Он никогда не улыбался, но фанатически выполнял все приказания начальства, каковы бы они ни были. Вытянувшись, он бесстрастно выслушал указания барона, затем вышел, и 5 минут спустя четверка лошадей уже мчала под проливным дождем огромную обозную повозку с натянутым над нею в виде свода брезентом. Тотчас все словно пробудились. Вялые фигуры выпрямились, лица оживились, все принялись болтать. Хотя ливень продолжался с тем же неистовством, майор объявил, что стало светлее, а лейтенант Отто уверенно утверждал, что небо сейчас прояснится. Сам мадемуазель Фифи, казалось, не мог усидеть на месте. Он вставал и садился снова. Его светлые, жесткие глаза искали, что бы такое разбить. Вдруг, остановившись взглядом на усатой даме, молодой блондин вынул револьвер. «Ты этого не увидишь!» — сказал он и, не вставая с места, прицелился. 2 пули одна за другой пробили глаза на портрете. Затем он крикнул: «Заложим мину!» И разговоры вмиг смолкли, словно вниманием всех присутствующих охватил какой-то новый и захватывающий интерес. Мина была его выдумкой, его способом разрушения, его любимой забавой. Покидая замок, его владелец, граф Фернан де Муа Дювиль, не успел ни захватить с собой, ни спрятать ничего, кроме серебра, замурованного в углублении одной стены. А так как он был богат и любил искусство, то большая гостиная, выходившая в столовую, представляла собой до поспешного бегства хозяина настоящую галерею музея. По стенам висели дорогие полотна, рисунки и акварели. На столиках и шкафах, на этажерках и в изящных витринах было множество безделушек: китайские вазы, статуэтки, фигурки из саксонского фарфора, китайские уроды, старая слоновая кость и венецианское стекло населяли огромную комнату своей драгоценную и причудливой толпой. Теперь от всего этого не осталось почти ничего. Не то чтобы вещи были разграблены. Майор граф фон Фарнсберг этого никогда не допустил бы, но мадемуазель Фифи время от времени закладывал мину, и в такие дни все офицеры действительно веселились вовсю в течение нескольких минут. Маленький маркиз пошел в гостиную на поиски того, что им было нужно. Он принес крошечный чайник из китайского фарфора семьи Розовых, насыпал в него пороху, осторожно ввел через носик длинный кусок трута, поджег его и бегом отнес эту адскую машину в соседнюю комнату. Затем он мгновенно вернулся и запер за собой дверь. Все немцы ожидали, стоя с улыбкой детского любопытства на лицах, и как только взрыв потряс стены замка, толпою бросились в гостиную. Мадемуазель Фифи, войдя первым, неистово захлопал в ладоши при виде таракотовой Венеры, у которой наконец-то отвалилась голова. Каждый подбирал куски фарфора, удивляясь странной форме изломов, причиненных взрывом, рассматривая новые повреждения и споря о некоторых как о результате предыдущих взрывов. Майор же окидывал отеческим взглядом огромный зал, разрушенный, словно по воле Нерона, этой картечью и усеянной обломками произведения искусства. Он вышел первым, благодушно заявив: «На этот раз очень удачно». Но в столовую, где было сильно накурено, ворвался такой столб дыма, что стало трудно дышать. Майор распахнул окно. Офицеры, вернувшиеся допивать последние рюмки коньяку, тоже подошли к окну. Комната наполнилась влажным воздухом, который принес с собою облако водяной пыли, оседавшей на бородах. Офицеры смотрели на высокие деревья, поникшие под ливнем, на широкую долину, помрачневшую от низких черных туч, и на далекую церковную колокольню, высевшуюся серой стрелой под проливным дождем. Как только пришли пруссаки, на этой колокольне больше не звонили. То было, впрочем, единственное сопротивление, встреченное завоевателями в этом крае. Кюре ничуть не отказывался принимать на постой и кормить прусских солдат, но даже не раз соглашался распить бутылочку пива или бордо с неприятельским командиром, часто прибегавшим к его благосклонному посредничеству. Но нечего было и просить его хоть раз ударить в колокол. Он скорее дал бы себя расстрелять. То был его личный способ протеста против нашествия, протеста молчанием, мирного и единственного протеста, который, по его словам, приличествовал священнику, носителю кротости, а не вражды. На 10 ли ее кругом все восхваляли твердость и геройство аббата Шантавуана, посмевшего утвердить народный траур упорным безмолвием своей церкви. Вся деревня, воодушевленная этим сопротивлением, готова была до конца поддерживать своего пастыря, идти на все. Подобный молчаливый протест она считала спасением народной чести. Крестьянам казалось, что они оказали не меньшие услуги родине, чем... Бельфор и Страсбург, что они подали одинаковый пример патриотизма, и имя их деревушки обессмертится. Впрочем, помимо этого, они ни в чем не отказывали пруссакам победителям. Начальник и офицеры смеялись над этим безобидным мужеством, но так как во всей местности к ним относились предупредительно и с покорностью, то они охотно мирились с таким молчаливым выражением патриотизма. Один только маленький маркиз Вильгельм во что бы то ни стало хотел добиться, чтобы колокол зазвонил. Он злился на дипломатическую снисходительность своего начальника и ежедневно умолял его дозволить один раз, один только разик, просто забавы ради, прозвонить «Дин-дон-дон». Он просил об этом с грацией кошки, с вкрадчивостью женщины, нежным голосом, отуманенной желанием любовницы. Но майор не уступал. И мадемуазель Фифи для своего утешения закладывал мины в замке Ювиль. Несколько минут все пятеро стояли группой у окна, вдыхая влажный воздух. Наконец лейтенант Фриц, грубо рассмеявшись, сказал: «Этим дефицам выпал дурной время для прогулки». Затем каждый отправился по своим делам, а у капитана оказалось множество хлопот по приготовлению обеда. Встретившись снова вечером, они не могли не рассмеяться, взглянув друг на друга. Все напомадились, надушились, принарядились и были ослепительны, как в дни больших парадов. Волосы майора казались уже не столь седыми, как утром, а капитан побрился, оставив только усы, пылавшие у него под носом. Несмотря на дождь, окно оставили открытым. То и дело кто-нибудь подходил к нему и прислушивался. В 10 минут седьмого барон сообщил об отдаленном стуке колес. Все бросились к окну, и вскоре на двор влетел огромный фургон, запряженный 4-ю быстро мчавшихся лошадей. Они были забрызганы грязью до самой спины, дымились от пота и храпели. На крыльцо взошли 5 женщин, 5 красивых девушек, тщательно отобранных товарищем капитана, которому, слушаясь, ходил с визитной карточкой своего офицера. Они не заставили себя просить, зная наперед, что им хорошо заплатят. За 3 месяца они успели ознакомиться с пруссаками и примирились с ними, как и с положением вещей вообще. «Этого требует наше ремесло», — убеждали они себя по дороге, без сомнения стараясь заглушить тайные укоры каких-то остатков совести. Тотчас же вошли в столовую. При свете она казалась еще мрачнее в своем плачевном разгроме, а стол, уставленный яствами, дорогой посудой и серебром, найденным в стене, где его спрятал владелец замка, придавал комнате вид таверны, где после грабежа ужинают бандиты. Капитан, весь сияя, тотчас же завладел женщинами, как привычным своим достоянием. Он осматривал их, обнимал, обнюхивал, определял их ценность, как жрец веселья. А когда 3 молодых людей захотели выбрать себе по даме, то он властно остановил их, намереваясь произвести раздел самолично, по чинам, по всей справедливости, чтобы ничуть не нарушить иерархии. Во избежание всяких споров, пререканий и подозрений в пристрастии, он выстроил их в ряд по росту и обратился к самой высокой, словно командуя: «Твое имя?»
«Памела», — отвечала та, стараясь говорить громче. И он провозгласил: «Номер 1, Памела, присуждается командующему».